Я очень рад сегодня нашей встрече с двумя ведущими израильскими учеными. Я надеюсь, что мы сможем в нашей беседе выяснить интересные вопросы, касающиеся сегодняшнего состояния как науки, так и общества, всех проблем, которые поднимаются в настоящее время с кризисами, со всем, и посмотрим, как смотрит человек, который занимается на передовых рубежах науки, на то состояние, которое сегодня есть в науке и в окружающем нас мире. Поэтому я представляю слово моим гостям, нашему другу в первый раз гостящему профессору Фиговскому.
Спасибо за возможность поговорить о состоянии нашего мира, в котором мы живем, и о тех проблемах, которые меня волнуют, и о том, что самое главное для меня, можно реально сделать, чтобы предотвратить те потенциальные катастрофы, которые нас ждут, если мы будем двигаться в том тренде, в котором мы сейчас существуем. Я думаю, что это как-то каким-то образом, я не знаю, насколько и как, совпадает с тем учением, которое дает нам Каббала, потому что, не поняв, кто мы, что мы и что нам делать, и не поняв то, что только прибыльность, только сиюминутные достижения, выгоды, они не могут принести человечеству той реальной достойной жизни, которая, по всей вероятности, им уже и необходима. Моя основная профессия – материал инжиниринг, то есть технология материалов. Я всю жизнь занимался материалами самого разного назначения, и довольно много занимался материалами, которые предназначены для создания различных методов разрушения. То есть все, что связано с Material Engineering for Military Application. И сейчас я, в общем-то, занимаюсь новыми материалами. В основном я сейчас занимаюсь двумя направлениями. Одно направление глобальное, которое сейчас во всем мире очень развито, это нанотехнологии. В этом направлении я работаю уже много лет, в то время, когда это еще не было нанотехнологиями, а больше называлось Surface Colloid Chemistry. И я автор американской энциклопедии, один из авторов американской энциклопедии поверхностной коллоидной химии. Я занимаюсь в нанотехнологиях вопросами, как сделать эти материалы, не используя традиционный метод смешения ультрадисперсных порошков, потому что это технологически очень сложно. А как это можно создать наноструктуру внутри материала в результате каких-то химических реакций?
Ну, а простому человеку что это дает?
Простому человеку дает создание материалов с значительно более высокими эксплуатационными свойствами. И учитывая, в каком я месте я нахожусь, я не буду на это дело останавливаться достаточно много, потому что это чисто техническая проблема, которая очень нужна, которая сегодня считается самой, так сказать, модной, как ни странно. В науке тоже есть понятие моды в мире. Но второй вопрос, который я занимаюсь, и который значительно ближе к тому вопросу, по которому мы хотели бы, так сказать, подискутировать здесь, я занимаюсь environmentally friendly materials. То есть материалами, которые не вредны окружающей среде. И это очень важно, потому что наш мир постоянно наполняется различными факторами, которые грозят, так сказать, угрозе не только конкретному индивидууму, но и всему человечеству, начиная, так сказать, от этих вот пресловутых озоновых дыр, но и много-много других. Сейчас очень много таких факторов тяжелых. Это, скажем, увеличение производства продуктов питания, связанных с применением пестицидов, что одновременно, так сказать, существенно влияет не только токсикологическое действие, но, что самое страшное, мутагенное действие, то есть влияет на генетику и так далее. Кроме того, я бы хотел бы дальше обратиться к более глобальным вещам. Дело все в том, что те законы, которые для себя выработало вот высокотехнологическое общество, которому мы сейчас себя причисляем, в принципе, большинство стран уже высокотехнологичны. Это, конечно, создает определенное удобство, например, отсутствие голода в Индии. Все это хорошо, все замечательно, но при этом мы все дальше и дальше уходим от тех процессов, которые связаны с тем, что природа, она работает в круговороте. В природе ничего не исчезает, если это не дает появлению чего-то нового. К сожалению, Мы же работаем абсолютно по другому принципу. Мы работаем отходно. Колоссальное количество отходов, как и материальных, так и, скажем, энергетических, появляется в мире. Энергетически, я имею в виду, скажем, парниковый эффект. А кроме того, количество отходов, оно безумно возрастает, и все попытки их уменьшить, они приводят к другим тоже очень неприятным последствиям. Но приведу только один пример. В природе не существует процессов горения как необходимого элемента существования природы. В природе элементы горения начисто отсутствуют. Все процессы в природе, включая химический синтез, включая энергетику, они низкотемпературны. Я не знаю, есть ли, так сказать, такие процессы при температуре больше 40 градусов Цельсия в природе. Все они, так сказать, в диапазоне, скажем, у человека это 37 градусов и так далее. И это, а ведь мы потребляем большое количество чего-то, из чего вырабатывается энергия. Посмотрите, так сказать, ну вот человек, ладно, лошадь, еще более энергетически, экономически выгодное животное, но ведь существует. А все, что мы делаем в так называемом цивилизованном мире, абсолютно иначе построено. Оно связано с высокотемпературными процессами, сжигание, ну то, что называется топливо. Топливо может быть различным, но при этом оно все связано с высокотемпературными процессами. Они достаточно сложны, отходны. В то время как в природе все достаточно безотходно. За последние примерно 5-6 лет, помимо, так сказать, вполне конкретных работ по созданию таких вот environmentally friendly материалов, мы начали работать над общей теорией возможности построения цивилизации без отходов, в принципе, и цивилизации, которая потребляет энергию по тем законам, которые существуют в природе. Но первая задача non-waste civilization, она была... или там Alta Vitae Civilization была сформулирована нами где-то действительно 5-6 лет тому назад, и сегодня она уже воспринимается достаточно близко, уже почти как своя, многими слоями научного общества. Это очень важно, потому что очень трудно бороться против общей тенденции. Но сегодня это как раз уже как-то уже почти стало тенденцией. Мы рассматриваем эти вопросы в русле того, что практически мы можем сделать многие процессы восстанавливаемыми. Причем сегодня это очень большой вопрос, потому что, например, скоро, например, вот будет еще одна проблема, связанная с мусором. Это, например, проблема утилизации компьютеров. А там достаточно много очень неприятных элементов, которые тоже надо утилизировать. И все существующие методы сепарации и переработки, они опять-таки высокотемпературные, высокоэнергетичные. По всей вероятности, нам придется перейти на какие-то биологические методы переработки, использование избирательных бактерий или других микроорганизмов. Потому что, в принципе, имеются микроорганизмы, они существуют в природе, которые могут переработать все. Вот тут я бы хотел привести очень интересный пример, который связывает и вот эту вот экологию, и наноматериалы. Вы, наверное, все знаете, что, в принципе, самый лучший фарфор почему-то в Китае. И много лет, и много веков. Значит, были, когда вывезены технологии Марко Поло из Китая, были созданы мануфактуры, Севр, в Англии, скажем, в Германии. И начался делаться фарфор. Но до сегодняшнего времени лучший европейский фарфор хуже лучшего китайского фарфора. А вот химический состав глины, он же был вывезен, сейчас детально изучен, изучен кристаллическое строение. Все изучено, но все-таки в Майнце, в Севре и в Эйджвуде фарфор все-таки немножко менее прочный, чем в Китае. Ну и в Японии тоже, но в Китае особенно. И вот когда люди заинтересовались этим, то выяснилась одна очень интересная особенность. Оказывается, частицы глинистых минералов, каолинита, монтмориллонита, из которых делается фарфор, в Китае намного меньше. Почему? Потому что в Китае в этих пластах глины, из которой потом делается фарфор, обитают такого своего рода небольшие черви, которые пропускают это через себя и таким образом значительно диспергируют эту будущую фарфоровую массу. Ну, он там смешивается со всеми там другими добавками. То есть, видите, какая ситуация? То есть, природа-то поступает лучше, чем человек. В настоящее время, кстати говоря, это сейчас начинает технология применяться на различных фарфоровых заводах. Вот только это пошло, так сказать, новое направление. Используют, так сказать, чаны запускают этих червей. Они, так сказать, это все перерабатывают. И качество, прочность, прежде всего, и удельная ударная вязкость фарфора резко увеличивается. И вообще, надо совершенно четко понимать, что то, что мы наблюдаем в природе, оно иногда совершенно не отвечает тому, что делается в реальной технике. Могу привести вот первый такой пример, это связанный с высокопрочными синтетическими волокнами. Они достаточно широко известны, применяются, синтетики очень много. Я вот приведу такой пример с волокнами. Я уже говорил, что они такие вот прочные и все прочее. А вот в природе есть волокна прочнее, чем самые лучшие синтетические? Ну, конечно, это обыкновенный шелк. И вот интересно, а почему же он такой прочный? Вот как делается нейлон, капрон? Это масса расплава полимера проталкивается через алмазную фильеру с высоким, это там достаточно высокая температура, mm-hmm. но не такая, чтобы она высокая, но чтобы это был все-таки вязкий расплав, а не твердое вещество. Но все равно это настолько, так сказать, большие нужны давления, что процесс получения нити идет через алмазные фильеры или заменители алмаза, которые не менее твердые. Это очень сложно. Но, а теперь подумайте, а все-таки самый прочный шелк натуральный. А как же тут его шелкопряд его делает? Как вот это бедное животное под таким давлением может существовать, если оно было бы реально необходимо? Оказывается, природа делает все совершенно иначе. Она использует нанотехнологию, компьютерную, грубо говоря, компьютерную беру в кавычки, потому что там ни компьютера нет, ни как такового, компьютерной сборки. Дело в том, что там из трех типов полипептидов собирается объемная змейка. Трехмерная змейка. И она, естественно, абсолютно идеальна, потому что она делается строго в той последовательности, которая заложена. Это как бы саморегулируемый синтез. Mm-hmm. И это все идет при комнатной температуре, при атмосферном давлении. И, в общем-то, не приводит к гибели тут у шелкопряда, по крайней мере, в этом процессе, пока он не сделает это весь кокон. Поэтому, значит, вот вопрос создания того, что наиболее близко к природе, я думаю, что он стоит настоятельно требуется это. И надо просто людям начать об этом задумываться, о чем я их и призываю. Но все это, конечно, будет происходить, когда люди, все больше и больше людей, люди будут задумываться об этом и думать, как им, попытаться жить по-другому. Я думаю, что это каким-то образом связано с их духовностью, без этого, просто быть не может.
Скажите, у меня есть два вопроса.
Пожалуйста.
Во-первых, первый вопрос, это ближе к вашей теме. А не самый ли лучший выход просто использовать то, что есть в природе напрямую?
То что есть, мы и делаем.
То есть биотехнику?
Конечно, мы так и делаем.
Если уже есть какие-то организмы, системы, которые вырабатывают, перерабатывают эту энергию в низкотемпературных режимах, в удобных безотходных состояниях, то просто безусловно подключать к ним провода и использовать,
провода, да. В принципе, это очень правильно. И мы сейчас много таких процессов делаем. Могу привести один такой пример. Во всей деревообрабатывающей промышленности водостойкие клеи для фанеры, для древесно-стружечных mm-hmm. плит делаются на основе фенольных смол. Mm-hmm. Значит, там есть два канцерогенных вещества, фенол и формальдегид. От того, что их соединили вместе, они лучше не стали. Значит, в принципе, в природе есть такого рода полифенольные соединения. Они содержатся в отходах деревопереработки в лигнине. Но как превратить это в клей? Слава богу, природа за нас подумала. Есть определенного рода грибы, там целая серия, которые превращают этот лигнин в биологически активный клей. Угу. И мы создали такой процесс по производству из лигнина полифенольных клеев, угу. но которые абсолютно безвредны. которые получаются при температуре там где-то 40-50 градусов, ну, чтобы это было побыстрее, но это не эти высокотемпературные процессы, это просто тропические условия, скажем так. Там. И все это в биореакторе это производится. После этого, так сказать, это, ну, так сказать, там есть определенные там модификации, там наполнения, ну, то, что такие непростые, несложные технологические процессы, которые позволяют получать такие биоактивные клеи, и на этой основе мы делаем необыкновенно красивые материалы, например, материалы, которые мы делаем из отходов любого, скажем, из сучьев деревьев и так далее. Это будет паркет необыкновенной красоты, он есть, это можно посмотреть на сайтах. У нас есть такой патент американский, мы это делаем. Это просто вам конкретный пример, как это делается. Конечно, это безусловно делается, и таких технологий очень много. Недавно в Китае было запущено производство, скажем, аминов, длинных аминов, тоже по биотехнологиям. Очень удачное решение вопроса, получение очень важных веществ.
Ну и второй вопрос, это как вы сочетаете это с каким-то моральным уровнем человечества? Или...
Ну это безусловно, потому что сегодня человечество гонится за прибылью. Гонится за сиюминутными.
Ну, и здесь тоже явная прибыль.
Конечно, но так и будет, это даже не сразу, сначала нужно, так сказать, это начать. Любое производство сначала недостаточно эффективно, пока оно не выросло на большие объемы.
Ну, это всегда так было в технике. Так что всегда. Здесь не требуется человечества совершенно иного уровня морального или даже духовного.
Понимаете, какая ситуация? Если, скажем, для материалов, может быть, нет, то вот по энергетике, наверное, требуется. Просто тут и нет пока достаточно дешевых решений.
Пока эффективно.
То есть нам надо будет пожертвовать чем-то во имя...
Конечно.
Но это все равно это строится на какой-то выгоде.
Ну, вы знаете, какая ситуация. Я бы даже не сказал, что это на выгоде. Это выгода только тем, что общество будет иметь лучшие условия существования.
Ну.
Но это хорошо. Но я не могу сказать, что это сиюминутная выгода, понимаете? Я не могу сказать, что это сиюминутная выгода.
А вообще вы считаете, что человечество, оно, мне кажется, настолько в худшую сторону, что ли, развивается уже, что успеет воспользоваться всем этим? И...
Это очень большой вопрос. Это просто зависит от состояния общества, понимаете? Вот, например, я хорошо знаю Норвегию, там с удовольствием все бы это сделали. А вот что будет в России, я не знаю, например, потому что там творится, это трудно передать.
Ну, вообще, вот как ученый уже в течение стольких лет жизни, сталкивающийся со всеми и проблемами, и развитием науки, вы считаете, что не является более насущным как-то приподнять общество вначале, чем давать ему даже, может быть, все эти технологии?
Я абсолютно с вами согласен, что это было бы очень хорошо. Но я думаю, что эти процессы должны идти параллельно, потому что это вот нормальная история, которая, скажем, у меня была с мезостандартными полиуретанами. Все понимали, что это очень вредно. И было большое количество людей, которые по идейным соображениям, может быть, по каким-то альтруистическим соображениям, а может быть и нет, хотели это изменить. Но полиуретаны очень нужны. Без них невозможно создать мебель. Практически вся мебель у нас 90% полиуретан. Это нужно для создания покрытия, скажем, подошвы для обуви. То есть много технических применений, где это необходимо. Полиуретаны делаются на основе полиолов и диизоцианатов. Диизоцианаты очень вредные вещества, так сказать, самого высокого уровня вредности. А производятся они еще более вредно. Они производятся по реакции между аминами и фосгеном, который боевое отравляющее вещество, не больше, не меньше, при высокой температуре и высоком давлении. Только при одном инциденте, аварии, которая произошла в Индии, одновременно умерло 12 тысяч человек. Значит, нужно было найти альтернативу. Значит, без полиуретана быть нельзя, а с теми полиуретанами, которые есть, уже, как говорится, не можно. Но необходимо. Причем был довод, я вот его приводил при разговоре с вами, 36-го, по-моему, года они производятся в городе Леверкузене, и они производятся до сегодняшнего дня. 400 метров от колонок синтеза находится стадион, где играет футбольная команда Байер Леверкузен. И за все эти годы ничего не было в городе Леверкузене, потому что там работают немецкие аппаратчики,
И как мне сказали руководители, ни один турок близко подходить к аппарату не будет. Это, конечно, решение этого вопроса, но это строится во всем мире. У нас были акциденты в Индии. У нас закрыто полностью производство в Днепродзержинске на Украине из-за той же причины. Там было много аварий. Правда, не, там убито, наверное, 1500 только не сразу, а там было много мелких аварий. Значит, нет такого всплеска такого информационного. И вот мы предложили сделать неизоционатные полиуретаны по совершенно другой реакции, где не используется изоцианат ни на какой стадии технического процесса. И вот мы приехали на первый полиуретановый конгресс со своим докладом, что можно сделать уретан иначе. Значит, и мы привезли не только доклад, но даже образцы таких материалов. Ну, первая реакция была, что это в принципе невозможно. Что это сказать? Ну, мало ли там какие кривые у кого-то человек получает. Но все взяли образцы. И пока шла конференция, она была в Амстердаме, уже сгоняли, как говорится, сгоняли в Англию и сгоняли в Ливеркузен и провели исследование. И подтвердили, что да, это полиуретан, они другие, они без изоцианата, там нет никаких даже следов изоцианата, ничего, все в порядке. И нам на это через вот 5 дней шел конгресс, на последний день нам дали Best Award. Ученые не могут сказать на черное, что это белое. Но, во всяком случае, когда они вместе. Каждый в отдельности. Раньше они не могли этого сделать. У них не было альтернативы. Нельзя запретить, если нет альтернативы. Как только мы дали альтернативу, они с удовольствием начали менять законы, запрещать сначала вот применение, когда вы непосредственно контактируете, там, скажем, краски, например, клеи. И они это сделают. И сейчас уже во многих странах Европы это запрещено. Или там будет запрещено. Ну, закон вводится постепенно. То есть этот процесс идет. Процесс идет. И здесь вполне можно рассчитывать на то, что что-то будет.
То есть вы оптимистически, в общем-то, смотрите
смотрю на будущее это, мира? Нет, я смотрю на это не так, чтобы оптимистически. Я на это смотрю по-разному. Нет, я не думаю, что все однозначно плохо, но я не думаю, что все однозначно хорошо. И я думаю, что нужно приложить очень большие усилия, чтобы было хорошо, чтобы люди понимали. Кроме того, я могу сказать так, что есть такой путь коренного изменения и быстрого, но это достаточно сложно, как вы сами понимаете. Понимаете, большинство людей не склонны к революционным изменениям психологии и, так сказать, своей духовности. Но постепенно это будет делаться, и если это подкрепить, я подчеркиваю, не в первую очередь, а подкрепить возможностями донесения, что и технологии позволяют иначе делать, что это не так опасно, я думаю, что тоже очень полезно.
Да, но, к сожалению, времени очень мало осталось у человечества, чтобы так медленно как-то вот развиваться в этом направлении.
Ну, вы понимаете, какая ситуация? Я понимаю, что мало осталось, но каждый должен делать то, что он может. Я со своей стороны делаю то, что я могу. Я это дело делаю, я должен делать это реально. Понятно. Потому что, например, очень простая проблема. Сегодня, это сказать, 90% упаковки – это полиэтилен, полипропилен. Средний срок его уничтожения в земле – от 70 до 150 лет. Вот представьте, сколько...
Он на самом деле разлагается?
Он не разлагается.
Он не разлагается.
70, через 170-150 лет он разложится. Просто очень медленный процесс.
То есть это действительно уже видно? У нас есть точные данные?
Это зависит от условий, понимаете? Это зависит от того, наличия кислорода, наличия катализаторов. То есть все по-разному. Но просто это же не надо. Мы уже разработали биоразлагаемую упаковку, которая уже есть, она существует. Это не существует не только в виде патента, но существует в виде уже первого производства. И сейчас будет строиться большое производство. Почему-то в Бразилии. Ну ладно. Это не важно для нас, это не важно. Понимаете? Есть, так сказать, определенные трудности, но они все решены. То есть на сегодня мы имеем биоразлагаемый материал, который может использоваться для упаковки, который вы можете купить в магазине, в супермаркете, все, что вы хотите, донести домой и потом положить в ту же, куда у вас пищевые отходы. Это все срок превращения в нормальную, так сказать, вот, в полную утилизацию от 7 до 14 дней в земле. Ну, то есть вот на свалке.
В нормальных условиях.
Это прекрасно. 7-14 дней – это вполне нормальный срок. Так что, видите, это все можно решить. Если мы решаем каждую частную проблему, то это уже хорошо. Понимаете, это уже хорошо. Постепенно к этому приходит, так сказать, понимание. Потому что есть вещи, где это в очень большом количестве.
Но вот вы смотрите на то, что все-таки происходит в мире. причем как человек, который имел многолетнюю историю, так сказать, флирт с вооружениями, со всеми веществами опасными. Вы видите, к чему это все идет. И с другой стороны, вас не пугает, что не пугает в смысле, что будущее, оно, вот как сказал наш товарищ, оно не будет таким уж безоблачным.
Оно и не может быть безоблачным.
И не помогут все эти удачные технологии.
Безусловно, потому что есть еще некие глобальные угрозы, которые внутри человека, а не в технологиях дела, понимаете? Я это вижу, я хорошо вижу, как это
вот
все.
Вот вы как ученый, который в науке десятки лет. Как вы считаете вообще, то, что наука предлагает человечеству, это вообще для пользы? Иногда такой вопрос.
Просто... Это был вопрос, который ставили участники атомного проекта в США, и не все на него ответили положительно.
Угу.
Безусловно, но тут вопрос ведь какой? Как, так сказать, рассуждают творцы, скажем, новой военной техники? Если это мы не создадим, то создадут наши противники. Это же очень просто работает, вы понимаете? К сожалению, это работает очень просто, и это хорошо используется политиками.
Да.
И военными. Потому что не все оголтелые среди тех, кто занимается военной техникой, но очень многие это делают искренне, скажем.
Олег Львович, как вы думаете, вот биосфера, в которой мы все находимся, она выдержит еще несколько ближайших, допустим, там, десятилетий вот этой нагрузки?
Ну, я думаю, что лет 20-30 может и выдержит, чисто логически, но 50-70 может и не выдержит.
Есть ли только какая-то связь между всеми вашими и общими попытками улучшить биосферу, ту сферу моральную, в которой существует человечество?
Я думаю, что да. И больше того, я, так сказать, прочитал несколько ваших интересных выступлений. Это на духовном форуме в Швейцарии. В принципе, это общее, так сказать, построение у меня же из этого же исходит, что есть кризис. Вот замечательная такая вот работа «Каббала и наука. Точки пересечения». Я ее тоже изучил. Ну, помимо книг, потому что книги все-таки это как бы квитэнсенция того, что мне это интересно. Это было замечательное ваше выступление у Максимова. Я просмотрел, очень интересно, у вас была такая конференция или там семинар в Москве. Вот я такую книжку от вас с благодарностью получил. Вот. Вам я тоже передал через сотрудников те мои труды, которые есть по этому вопросу на русском и английском. Поэтому я думаю, что тут как раз вот именно то, что здесь написано, оно и есть. То есть и каббала, и наука имеют точки пересечения. То,
ну, ваша деятельность, она напрямую.
Я думаю, что дальше, то мы совместно, больше под вашим чутким руководством, мы сможем понять, что нам делать дальше.
Наверное, ведь все-таки есть связь между... Мы пока этого еще не чувствуем, но где-то, наверное, она существует, связь между высокими технологиями и высоким отношением человека к его жизни. Где-то она должна проявиться.
Обязательно. Думаю, что здесь имеется очень большое, так сказать, точки соприкосновения. А кроме того, это, я думаю, должно стать предметом обсуждения, вот, скажем, альтовиртуальная энергетика. Значит, она пока еще совсем не вошла.
Да, это только...
Вы понимаете, она совершенно, так сказать, непонятна людям.
Еще не привычно.
И, конечно же, надо, так сказать, это детально вводить в людей в это дело, потому что они должны осознать, что нет выхода. Нет выхода, понимаете? Мы ничего не сможем сделать.
То есть мы придем все-таки к пониманию, к осознанию того, что в природе есть все. И нам надо просто только учиться от нее, больше ничему другому.
А хорошо.
Ну, так об этом же говорит и Каббала.
Ну, я поэтому и говорю, что тут о каких точках представления мы говорим.
То есть вы считаете, что мы перешли уже какой-то кризис и начинаем понимать, что нам надо просто действительно углубляться, возвращаться.
Мы сейчас находимся на какой-то такой нижней плоскости, но уже нет уже сейчас такого бурного падения, но нет еще и подъема.
То есть мы уже не властелины природы.
Мы уже не властелины природы.
Значит, начнем готовить наше движение вперед.
Да, безусловно.
И будем надеяться, что будет еще много плодотворных встреч.
Главное, что мы нашли точки соприкосновения, как говорится, взаимопонимания в этих вопросах.
Я думаю, что здесь даже не в точках дело, а в том, что это действительно надо миру.
Да. Большое спасибо.
Благодарю.
И до следующих встреч.